Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для спасения жизни вечной во Христе человеку необходимо осознать собственную греховность, потому что без осознания собственных грехов невозможно от них избавиться. Человек – существо, обладающее самосознанием личностным. Это великий дар Божий, который делает человека способным к вечной жизни. Почему и говорится в Священном Писании, что человек создан по образу и подобию Божьему. И даже в таком богословском, философском смысле до конца трудно определить, а что такое образ Божий в человеке. Нет каких-то исчерпывающих определений. Это как в философии, там, в психологии нет исчерпывающего определения, что такое личность. Казалось бы, более-менее это понятие расхожее, всем знакомое, но до конца объяснить, что это такое в человеке, почему сам человек – личность и с чем это прежде всего связано, оказывается невозможно, потому что за этим скрывается некая тайна. Тайна бытия такого именно личностного, которым человек наделен от Бога, и благодаря чему человек и призван к вечной жизни, потому что полнотой вечной жизни обладает Бог тоже как личность. Бог – это не что-то, а живой конкретный кто, кому мы обращаемся на «ты». «Отче наш же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть мы не говорим «нечто», обращаясь, да и как обращаться к «нечто». Вот что-то такое, избавь нас от лукавого, хлеб насущный дождь. А если спросить у человека довольного, ну вы как в Бога верите, ну да, что-то есть. Что-то-то? Ты сам-то кто? Ты же не что-то, ты живой, конкретный. А что же Бог тогда, творец неба и земли, вот источник жизни вечной, жизнеподатель, он что-то, непонятно что. Но на самом деле, с точки зрения христианской, Бог действительно есть именно божественная, живая, неповторимая личность. Личностные отношения, как вообще православная вера и богословие обращает на это наше внимание, они заключаются и в самом Боге. Между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым есть личностные отношения божественной любви. Почему мы исповедуем веру в Пресвятую Троицу? Причем это есть отношения, которые не связаны даже с миром и человеком. Мир еще был не сотворен, а Бог является во всей полноте привечно, вечно Пресвятой Троицей, божественной личностью, не имеющей никакого недостатка. Бог даже не нуждается в творении мира, Он мог бы мир и не творить. То есть в Боге нет никакого недостатка, чтобы Бог нуждался даже в творении мира. И Бог творит мир, как святые отцы указывают, по избытку своей любви, по полноте этой любви. Творит ответственно, и хотя иногда человек порой вопит о том, что ну посмотрите, каков окружающий мир, сколько вокруг несправедливости, зла, беззакония, что же Бог сотворил такой мир. Но дело в том, что Бог такой мир не творил, и в Библии говорится, что все добро зело есть. Бог сотворил мир в добре, но сотворил, опять же, мир и человека, и нас, в совершенстве потенциальном таком, который мы могли бы обрести еще в Адаме и Еве, если бы Адам и Ева Бога бы слушались. Но почему же они Бога не послушались? Разве Бог это не предвидел? Свобода воли – великая тоже тайна, которая связана с человеком как с личностью, с тайной бытия человека как личности. Если бы Бог создал человека несвободным, то человек оставался бы таким запрограммированным существом. Вот. А свобода настоящая, она всегда таит в себе такие риски. То есть свобода, она должна быть полной свободой, вплоть до того, что подразумевает возможность отступления от Бога, подразумевает возможность того, что какая-то часть творения Божьего вдруг от Бога отворачивается, восстает против Бога. Это происходит первоначально в мире ангельском, который тоже создан в свободе определенной, хотя ангелы, они служебные духи прежде всего. И это происходит в человеке с человеком, с Адамом и Евой, когда они от Бога отпадают. И вот этот мир, который мы знаем, в который мы рождены, в который мы живем, это мир, конечно, несовершенный. В нем, безусловно, присутствует печать, можно сказать, богосозданности, отблеск божественного совершенства, но этот мир лежит во зле и связан и со страданием, и со смертью, и время, оно смерть и время, как сказал поэт-философ, царят на земле. Но это произошло именно по причине отпадения Адама и Евы от Бога. Это, в принципе, все уже побеждено во Христе 2000 лет назад, но мир он продолжает в том качестве развития человеческой цивилизации, какое является тогда, когда Адам и Ева от Бога отпадают, такого автономного существования от Бога, продолжает в этом качестве еще развиваться, и виной тому тоже свобода человека. Потому что когда Христос победил грех и воскрес своим именно воплощением, смерть победил и грех в человеке, то это происходит именно в течение, в контексте самой земной истории человеческой. И своим воскресением Христос не отменяет сам этот ход земной истории, который связан именно с рождением и смертью целых поколений людей. И мы видим, что история уже 2000 лет длится после этого, еще не знаем, сколько будет длиться. Не наше дело знать времена и сроки гадать. Вот. Но это все дано Богом еще человеку, чтобы человек окончательно исчерпал эту свою историю, окончательно дозрел до того, чтобы она, в общем-то, в этом качестве и закончилась. Там антихристом, апокалипсисом, окончательным распадом земной цивилизации к тому моменту, когда Христос придет на эту землю силу и славу великую, уже вот второй раз, когда будет всеобщее воскресение из мертвых, страшный суд и новая земля и новое небо, новые условия бытия, где уже смерти не будет, страданий. Но человеку каждому нужно употребить усилия веры, чтобы туда войти, покаянные усилия. Для этого мы, христиане, должны первонаперво осознать пред Богом собственную греховность, именно личностно, ответственно, потому что человек именно благодаря тому великому дару личности, личностного самосознания, способности именно к личному бытию, жизни вечной, он и должен постараться с Божьей помощью, мы должны найти в себе такое желание спасения, веры, покаяния, чтобы совершенно так сознательно с Божьей помощью восстать против грехов собственных и страстей, которые против нас воюют, и дьявол против нас воюет через эти грехи и страсти. Обычно поначалу, в особенности, если человек какой приходит к вере в таком возрасте уже сознательном, вот, имея период жизни без Бога, еще не сразу и грехи-то все видит. И вообще святые отцы говорят, что если бы человек, пораженный грехом, не имея опыта покаяния, общения с Богом, увидел бы все свои грехи в одночасье, то сердце бы его не выдержало, и человек бы просто физически умер бы. Поэтому Господь, он тоже в этом смысле промышляет о нас, премудро поступает. Человек, пораженный грехом, пока не начинает двигаться к Богу, еще всех грехов не видит и не осознает, потому что сросся с ними, с этими грехами. Вот как в грязной комнате, запыленной, пыль и грязь не видна, пока луч света не проник. А вот когда луч света или когда благодать Божия начинает касаться человека, и вдруг человек начинает видеть собственные грехи, вот, тогда даже иногда порой пугается. Как же так, я вдруг вот увидел, осознал, там, осознала. Вот, раньше почему-то не видел, не знал, не замечал. Вот. Даже казалось, что и лучше был, потому что вроде этого греха не было, этой страсти не было. Да просто они себя не показывали, они были не видны, они были скрыты, они были такими именно незаметными, латентными. А вот когда вдруг начала просыпаться вера и движение к Богу, тогда это начало все открываться. Это лучший и единственный способ настоящего такого, что называется, самопознания. Увидеть, насколько ты поражен грехом и бездну грехов себе. И опять же, это невозможно без помощи Божией своими силами, только по благодати. Но если мы начинаем в себе видеть грехи, как бы это порой нас не сокрушало, это есть уже начало выздоровления, это есть уже начало спасения, это есть благо для человека. Другой вопрос, как с ними более-менее результативно бороться, вот, но этому, собственно говоря, и посвящена такая, можно сказать, наука святоотеческая, которая называется аскетикой. Это и у древних святых отцов описывается, как бороться с грехами, страстями. Там взять, например, преподобного Авву Дорофея или преподобного Иоанна Лествичника, или у современных более писателей. Вот, например, в XIX веке, в особенности системно и на святоотеческом уровне, у святителя Игнатия Брянчанинова. Вот, в XX столетии были тоже такие великие подвижники, к примеру, как преподобный Иосиф Исихаст, у которого о борьбе со страстями, грехами в его письмах и о том, как надо учиться воздержанию, описывается с очень таким удивительным и высоким, потрясающе таким высоким святоотеческим уровнем, который он сам на практике подтвердил своей жизнью, а также жизнью своих учеников. Вот. Ну и другие есть писатели духовные, вот, которые об этом повествуют достаточно прямо, понятно и основываясь на практическом опыте жизни во Христе. То есть на самом деле мы не можем сказать, что нам неоткуда почерпнуть это знание, как бороться со страстями и грехами, как жить по-христиански. Вот, благо бы у нас была вера и само вот это вот желание бороться с грехом и учиться по-христиански жить во Христе ради спасения и жизни вечной. Каждый как живая неповторимая личность. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.